нашій студії Дмитро Романович, радник міністра економічного розвитку і торгівлі України, проектний менеджер з дерегуляції Нацради реформ. Добрий вечір.
Добрий день.
І ми говоритимемо, або день, або вечір. І ми говоритимемо про дерегуляцію, власне, але я би почала з дещо іншого. Сьогодні, готуючись до ефіру, теж шукала різноманітну інформацію, знайшла ваш запис на Фейсбуку, доволі давній запис, ще за 15-й рік, де ви писали про те, що після роботи в фінансовій інвестиційній сфері ви з радістю приєднуєтеся до команди реформаторів. Айварас Абрімявічус був названий, Макс Нефьодов, Руслан Курш, Саша Боровик, Наташа Бест. І радісно повідомляли про те, що вирішили змінити круто поворот в своєму житті. Уже з цієї частини реформаторів у міністерстві значної частини немає. При цьому, що у нас із реформами? Що у нас з реформами? Крапка.
Действительно, из перечисленных людей, там уже, наверное, только Макс Нефедов остался, вот из этого короткого списка, который там значится, но в целом команда там гораздо шире, потому что в министерство, мы когда-то там прикидывали, зашло там больше сотни новых людей из бизнеса, и слава богу, основная их часть, она все еще на месте, и это такой костяк, который, собственно говоря, и там... что называется, драйвит весь этот процесс, локомотив вообще процесса в Мінекономіки. И в Мінекономіки все еще, до сих пор там сохранилась очень хорошая команда.
Це говорить про те, що ви запустили якусь таку систему, яку при зміні міністрів чи при зміні там заступників доволі важко змінити і задати зовсім інший поворот, якби було таке бажання, наприклад.
Нет, на самом деле нет. Все это меняется, и то есть, это можно говорить там о министерстве, то есть на самом деле поменять это можно. То есть это требует какого-то времени, достаточно короткого, но это можно вернуть назад, это не необратимые какие-то вещи, которые сделаны. Но у нового министра Степана Кубева такого желания не было, слава богу, и то есть он сохранил команду и как бы опирается на нее, и это хорошо, это радостно. Момент.
Отже, дерегуляція, так? Тому що ви є проектним менеджером саме з питань дерегуляції. Давайте тоді так просто для того, щоб зрозуміли наші слухачі, які, можливо, не є фахівцями, що таке дерегуляція, на що вона поширюється і чому держава повинна зменшити зарегульованість чи регуляцію?
Я могу там очень долго рассказывать
Очевидно,
о структуре реформы,
так.
О том, как это там супер, какие-то специфические вещи, но на самом деле тут есть там очень две очень простые вещи. То есть первое, любое регулирование в как бы несовершенном государстве приводит к коррупции. Наше государство несовершенное. И как только ты чиновнику даешь в руки какой-нибудь рычаг, там, выдавать какое-нибудь разрешение или что-нибудь там, принимать какое-то там решение на свое усмотрение, это в нашей ситуации в основном приводит к коррупции. И, к сожалению, там вот целые поколения были каких-то там решений, которые там давали полномочия одним, там, распределяли их на других, там, усовершенствовали, что это привело к тому, что у нашего государства, у наших чиновников такое количество там, полномочий и функций, что и при этом качество этих чиновников в основной своей массе, оно низкое, и в итоге вот каждая бумажка, она обращается тем, что там бизнесу или там гражданину нужно нести куда-нибудь какой-нибудь конвертик, там как-то там заглядывать в глаза, и так далее. То есть и дерегуляция — это отмена вот этих вот разрешений, пересмотр их в более там эффективную сторону, то есть это изменение вот этих вот правил игры, которые облегчают жизнь бизнесу и уменьшают коррупцию. Это первое. А второе, такая, может быть, там чуть менее очевидная вещь, но каждая отмена какого-нибудь разрешения — это пересмотр функций госорганов. То есть что-то раньше делали, теперь не делают. И это как бы косвенно реформа госслужбы. То есть, например, у нас есть, есть такой пример, инициатива, которая, к сожалению, на данный момент там еще не прошла в парламенте, но ее там перерегистрировали. В Минэкономике есть такой департамент внешэкономдеятельности. Одна из их функций — это выдавать лицензии на экспорт-импорт алкоголя и табака. Совершенно бессмысленная вещь, потому что рынок алкоголя и табака, он зарегулирован вообще со всех сторон. И там и рост, розничные, оптовые, ДФС контролирует акцизные марки и так далее. А это просто, ну, еще одна бумажка. Вот, и там делали подсчет, что доход государства, то есть оно функции свои не выполняет, потому что это зарегулировано с других сторон. Доходы государства составляют, по-моему, там 230 тысяч гривен, расходы на зарплату, для того, чтобы выдавать эти лицензии, 200 тысяч гривен. То есть, ну, при этом там сидят люди, ну, реально это каждый раз...
Ну, 30 тысяч гривен
в масштабе государства, но при этом есть возможность там, ну, включить рубильник и остановить там какой-нибудь огромный сухогруз в порту, который будет стоять там с товарами, потому что у них нет лицензии, потому что кто-то там заболел, ушел в отпуск, ну, или просто в плохом настроении, задержал выдачу вот этой вот лицензии. То есть это вот... И теперь, ну, вот, если удастся это отменить... минус там 3-5 человек, которые этим занимаются. То есть, ну, это какое-то одно, единственное небольшое решение, которое, ну, позволяет, ну, уменьшать размер государства, уменьшать его влияние на бизнес, вот, и так далее. Вот, и, ну, вот, собственно говоря, об этом дерегуляция. То есть, есть там другие еще вещи, там, построение эффективного регулирования. Например... Какой пример можно привести? Ну, в Украине очень много быстрых решений. То есть каждое там правительство приходит, правительства меняются часто, там в среднем там, раз в год, там чуть-чуть больше, и каждый хочет каких-то там быстрых побед, там quick wins, как сейчас говорят. Вот, и вот эти вот quick wins, они там то ли, ну, в зависимости от направления там правительства, то ли они там либералы, то ли наоборот там за народ, вот. Значит, они как-то формируют вот это регуляторное поле, ну, в итоге получается, ну, такие быстрый раз-раз-раз, такой ежик получается. То есть не какой-то там шарик, а ежик. Вот. И вот эти... Но это приводит к непродуманности. Где-то там перерегулировано, где-то недорегулировано. Вот. Там какие-то пробелы. То есть и, например, ну, то построение эффективного регулирования, это в том числе построение вот этих барьеров, чтобы чиновники, ну, так вот быстренько не плодили каких-то там непродуманных решений. Вот. И там для этого введена такая штука, как анализ регуляторного влияния, который заставляет чиновников просчитывать, наконец, последствия своих решений.
Прораховують? Хто тепер прораховує?
Смотрите,
тобто,
оно начало работать, вот, боюсь соврать, по-моему, с марта. Сейчас там это очень тяжело и очень со скрипом внедряется. Это я вижу даже на примере Минэкономики, которому тоже, конечно же, пришлось пришлось считать. Но это, получается, некоторый барьер. То есть чиновник должен выходить к людям, ну, в смысле, выходить к бизнесу и говорить: ребята, а сколько вам это будет стоить? Вот. И они говорят: да, ну вы что, это у меня там бухгалтер 3 дня будет этим только этим и заниматься, мне это нужно 4 раза в год умножить на количество предприятий в отрасли, умножить там на количество бумаги, а еще это может что-то стоить. И, то есть выходит, то есть там цель, не знаю, уменьшить количество ДТП, например, регулирование. А ты понимаешь, что, ну, во-первых, там результат сомнительный. Ну, не факт, что это регулирование сработает. Во-вторых, есть другие альтернативные пути это регулировать. В-четвертых, это стоит для бизнеса каких-то колоссальных денег. Вот. И в итоге, ну, чиновнику приходится как бы думать над тем, что, может быть, как-то по-другому это сделать. Контроль общественности подключается, потому что это публичная информация. То есть, вот, ну, там это целый комплекс вот таких вот разных мероприятий, помимо просто какой-то отмены. Это еще там более умное регулирование. Это в том числе, там, не знаю, гармонизация с ЕС, например, там упрощение экспорта, какие-то штуки. То есть, вот такая... Ідея.
Всі ці реформи, от це суто технічні речі, тобто треба зробити просто, ну, якусь низку абсолютно технічних документів, де має бути написана...
Там, постанов кабінету міністрів,
так, прописана якась, прописаний інший алгоритм роботи. Чи все ж таки ця реформа, вона стосується, ну, власне, от людського фактору переважно. І цілої цієї системи, ну, в якій ми всі живемо, і міністерство в тому числі. І може бути прийнято купа нових постанов, але старі схеми абсолютно, ну, якось вони трошки мутують, але працюють.
Ну,
тобто, чи можна документами змінити, власне, реформувати цю систему?
Да. Можна, потому что если ты отменяешь лицензию, то больше ее никто не выдает. Ну, нет права такого выдавать там. Ну, ее не существует.
Тобто, ми працюємо страшилками. В данном выпадку. Так, чтобы людина знала, что будет ответственность за какую-то там неправомерную дію.
Не, я имею в виду, что если отменили в законе вообще существование этой лицензии, то ее больше никто не выдает.
То очень иншого виду деятельности.
Ну, как бы, вот, что, все, ее нету. Как бы, вот результат. Но на самом деле...
И что, и притвей рынок?
Ну, да, легче стало, там, им не надо ходить. То есть проблема этой реформы в том, что есть как бы реформы, где нужно, ну, условно, там, принять 3 закона, какие-то ключевые, важные, ну и потом там как-то продолжать имплементацию. А тут проблема в том, что надо принять сотни законов и сотни вообще там постановлений и так далее, и так далее. То есть это, ну, и они все, ну как бы, грубо говоря, небольшие. То есть нельзя сказать, вот я там принял один закон там или три закона, и все стало хорошо. Такого нету.
В парламент на таких инициативах не пройдешь?
Нет, можно, и они там делают это очень, ну, сейчас там очень со скрипом, ну, то есть это происходит. Вот, но проблема в том, что это сотни документов. И, грубо говоря, ну, вот мне очень нравится один пример. Почему в Украине отдыхать так дорого? Вот почему в Украине?
Почему
в Украине отдыхать?
А чему?
Почему люди ездят в Турцию, там, в Египет, вот, но как бы там по стоимости вместе с перелетом, вместе с all-inclusive, это как минимум сравнимо там с отдыхом в воде. Вот почему? Ответ на этот вопрос, мой ответ, он может быть разный, но мой ответ в том, что у нас нет конкуренции. У нас недостаточно инфраструктуры, у нас недостаточно отелей, у нас недостаточно всего остального. А почему недостаточно? А потому что построить отель невозможно. Начиная с отвода...
Невыгодно починать эти бизнесы.
Отвод земли, разрешение на строительство и так далее. То есть ты каждый шаг там
туристичний
делаешь...
Туристичный бизнес, він у нас в конвертах робиться.
Да он просто не делается.
Тобто
у мене є
дорого. Квартира, ви приходите до мене, ночуєте, про це ніхто, ну, умовно, я вам здаю там кімнату.
Ні, почему это происходит? Почему в Турции такой практики нет? Потому что там огромная индустрия отелей, наверное, потому что там проще это делать. В Украине, ну, попробуйте построить отель где-нибудь в Одессе. Ну, это же 7 кругов ада, и там много миллионов взяток.
Вот. Откуда
это происходит? Это происходит из того регулирования, которое для строительства есть. Вот. Ну, это я сейчас за Одессу зацепился. Но на самом деле это во всем. Если упростить строительство, посмотреть, как у нас землеотвод, прозрачный, непрозрачный, где там чиновник, поправили. Вроде небольшое, одно там, ну, для отрасли, может, большое, но, в принципе, там, в масштабах страны, наверное, не очень большое решение. Потом посмотрели, как там проектная документация утверждается. Потом посмотрели, да, и, ну, пересмотрели, да, потом еще, ну, это все, понятно, можно в комплексе делать, но тем не менее. То есть, и вот из набора вот таких вот, казалось бы, там, небольших решений, оно создается этот бизнес-климат сначала, потом на бизнес-климате создается конкуренция, и цены в итоге падают. На отдых в Одесі.
А чи означає це, що рівні права для всіх? Ну, от дозволити буду. Так, а як цього досягнути? Ну, є умовний бізнесмен, там, який має великий бізнес і має багато грошей. З'явилася ця можливість легко будувати. Він там купує собі кілька кілометрів і все це забудовує. І ви своїми там кількома тисячами, наприклад, які в кредит взяли і хочете щось там збудувати, просто, ну, ви поза конкуренцією.
Це просто політика, на самом деле, місцевих органів повинна бути така.
То регуляторно?
Есть, нет, это уже не регуляторная политика. Это уже политика, как они хотят. То есть, ну, понимаете, это вопрос там, теория игр, есть говорит. То есть, что лучше, продать 10 участков дороже или дольше? Или там за один раз продать эти 10 участков одному человеку, но дешевле?
Ну,
там,
это питание того, как они себя бачат.
Это уже очень такая ситуативная вещь. То есть, это каждый там решает сам себе.
Якщо повертатися до того, що стосується таких найбільш наших звичних сфер для кожного, припустимо, нашого слухача, там сфера, припустимо, пов'язана з харчовими продуктами, та наскільки тут зарегульована історія, і як це може впливати на ціни, чи як це може впливати на конкуренцію, навіть я не знаю, на конкуренцію на ринку?
Дивіться, в Україні. Ну, в целом, то есть все, что касается в целом бизнеса, касается и пищевой промышленности, и те же там разрешения на строительство,
и
транспортировка там, и так далее. То есть это, ну, есть там общий бизнес-климат, это касается всех. То есть защищенность прав там инвестора, прав собственника, не знаю, суды, прокуратура, все эти истории, они там одинаковые для всех. И поэтому это, наверное, там самые важные реформы, которые сейчас надо делать, потому что без этого не работает ничего. Конкретно пищевая промышленность, у них перед ними очень, на самом деле, тоже большие вопросы, ну, это то, что выклыки называются, challenges. Вот. Это гармонизация законодательства с ЕС, упрощение экспорта для них в ЕС, и вот все эти вопросы, связанные с зоной свободной торговли, то есть это такая большая вещь, где, кстати говоря, ну, достаточно активно движется этот процесс. Но есть, конечно же, набор страшнейших там рудиментов, которые действительно там мешают бизнесу. Вот один из них, с которым мы там в данный момент боремся, это ценовое регулирование продуктов питания. То есть,
ми говорили в цій студії про хліб, а чого ще стосується це?
16 видів продуктів. Это, я там, може, всі зараз не перечислю. Вот, ну, это там і колбаса, і все м'ясо, і яйця, і крупи, і сахар, і молоко, молочні продукти, сир, і, в общем, ну, как бы стандартний набор всього, що люди їдять глобально. Там, по-моєму, із такого совсем стандартного риба не входить, і чому-то картошка. Вот. Ну, риба ще ладно, ну, как бы, ну, почему картошка не входить?
Ринок картоплі важко простежити.
Более чем более социального продукта, чем картошка,
ну,
наверное, даже хлеб не такой социальный, как картошка. Вот, поэтому, то есть, ну, на самом деле, это, конечно, удивительные вещи. И проблема в том, что это регулирование, оно не работает. Ну, вот оно просто... Надо понимать, что в Украине большая конкуренция сейчас. И цены в Украине рыночные. То есть... Никакое вот это вот регулирование, есть попытки там регулировать рентабельность производства, не более чем. Рентабельность наценок в торговых сетях, не более чем. Значит, потом декларировать цены, которые де-факто, и каждое изменение на 1% должно быть там в местных администрациях, ты должен как бы декларировать, ну, в смысле, сообщать им об этом. Но по факту это превращается в там, получение разрешения вот, от местных органов. В итоге, то есть как это все решается, значит, для там, честных производителей, которые не готовы так в лапках сотрудничать с местными органами, это заканчивается там месяцами хождение, вот такими томами просто обоснований твоей себестоимости, вот, какими-то там, я не знаю, публичными, ну, не публичными, акции протеста, они, наверное, не, чтобы не усложнять себе жизнь, не делают, но, грубо говоря, это какая-то это большая проблема, которая не позволяет там производителям вовремя реагировать на динамику цен, там, ну, грубо говоря, там у нас зерно в долларах исчисляется, потому что экспортный продукт, там, зерно выросло в цене, ну, надо, ну, они закупают это там муку, которая тоже проходит, кстати, мука тоже социальный продукт. Вот, и макаронные изделия. Вот, и для них это, ну, для них это потери. И в тот момент, когда через 3 месяца там хождений, ты, тебе вроде как вот уже должен быть, тебе дан дозвол, у тебя уже цена выросла там на 3%, например, или на 2%. И ты понимаешь, что через 3 месяца тебе, наверное, опять придется идти, ты сразу на 10% поднимаешь. Ну, потому что...
Чтобы не ходить два раза.
И ты вместо того, чтобы плавненько, так аккуратно, в течение года реагировать на ценовую конъюнктуру, когда-то повышать, когда-то понижать цены, ты просто уже согласовался 10%, и вот она.
У нас буквально вот, одна хвилиночка.
Я просто еще только один момент добавлю. Да. На самом деле, и в результате коррупции и вот этих проблем у нас цены на социальные, так называемые, продукты, они растут на 20% быстрее, чем на остальные.
На якому етапі зараз ваші ідеї? Нам дуже важливо це сказати. На якому етапі міністерство перебуває?
Значить, міністерство на моїй пам'яті, ну, я півтора года примерно в міністерстві, на моїй пам'яті ми зараз йдемо на четвертий заход з вот этой вот постановой, которая не отменяет даже. Она уменьшает количество вот этих вот продуктов. Потому что сейчас мраморная говядина, ангусские бычки,
социальные,
значит,
продукты,
куропатки, какой-нибудь импортированный сыр, итальянские спагетти, они являются точно таким, так сформулировано, они являются точно таким же социальным продуктом, как черный украинский, который, кстати говоря, по постанове не является социальным продуктом, потому что это не хлеб простой рецептуры, а там написано хлеб простой рецептуры. Вот. Но в итоге все равно, конечно, регулируют. Вот. То есть сейчас министерство пытается сократить так называемый список за счет VIP-продуктов. Мы получаем мега там фидбэк от бизнеса в плане того, что, ребята, да что же вы делаете, да вы просто отмените это, потому что это все равно не работает. Вот, но мы, как бы, понимая, что с текущим там уровнем популизма в обществе, наверное, ну, надо сделать хоть что-то, вот, то, ну, сейчас на обсуждении, на громадском обговорении, уже, в принципе, кстати говоря, получены почти все согласования с других госорганов положительные, вот, ну, вот мы движемся с этой постановой 1548.
Дякуємо.